This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 21. До Мазурки. Да у вас, видно, будут танцы, — сказал Сережа, выходя из гостиной, доставая из кармана новую пару лайковых перчаток. Надо перчатки надевать. «Как же быть? А у нас перчаток-то нет!» — подумал я. «Надо пойти наверх поискать». Но, хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — нашей дорожной зеленой рукавице, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне, во-первых, потому что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому что была для меня слишком велика, а главное, потому что на ней не достало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно Карлом Ивановичем для большой, для больной руки». Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами. Вот если бы здесь была Наталья Савишна, у нее, верно бы, нашлись перчатки. Мне идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, от чего я не танцую, что мне сказать? И здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватится. Что мне делать? Говорил я, размахивая руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал вбежавший Володя. «Иди ангажируй даму. Сейчас начнет». «Володя», — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами голосом, выражавшим положение близко к отчаянию. «Володя, ты не подумал об этом?» «О чем?» — сказал он с нетерпением. «А, о перчатках», — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку. «И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет». И, немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей: «Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет». «Что, мой друг? У нас перчаток нет», — повторял я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресел. «А, это что?» — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. «Вое, машер», — продолжала она, обращаясь к госпоже Валахиной. «Вое, ком ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille». Бабушка крепко подержала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим. Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза, и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с ней. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдания людей застенчивых происходят от неизвестности о мнении, которое о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Что это, как мила была Сонечка Валахин, когда она напротив меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем, как мило она улыбалась, когда в шейне подавала мне ручку, как мило в такт прыгали на головке ее рысы кудри, и как наивно делала она жет ассамбле своими крошечными ножками. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону, и когда я, выжидая так, приготовился сделать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал «шас en avant, шас en arrière, глиссад», и в то время как походил к ней, игривыми движениями показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее сменила ножками по паркету. Еще помню я, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носика свою перчатку. Все это, как теперь, перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с ней, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительным, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести из такого заблуждения на мой счет. «Vous êtes un habitant de Moscou?» — сказал я ей, и после утвердительного ответа продолжал. «Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale», — рассчитывал в особенности на эффект слова «fréquenté». Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось. Я с беспокойством посмотрел на нее, желая знать, какое произвел впечатление и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг, и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Ивановичу. Распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Ивановича, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади прямо в лужу и тому подобное. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо, но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Ивановиче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне: «Мерси», с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге, не понял себя от радости и сам не мог узнать себя, откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость. Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить, думал я, беззаботно разгуливая по зале. Я готов на все. Сережа предложил мне быть с ним визави. «Хорошо», — сказал я, — «хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. Как к ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Он был от нее в двух шагах, я же на противоположном конце зала. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющие меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица покровительственно улыбаясь подала мне руку, и молодой человек остался без дамы. Я имел такое осознание своей силы, что даже не брать внимания на досаду молодого человека. Но после узнал, что тот молодой человек спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо него и перед носом отнял даму. The end of the chapter.